Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В Кремле очень хотели позвать на открывшийся сегодня экономический форум в Петербурге западных гостей, пишут Financial Times и агентство Bloomberg. Еще в апреле Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, говорил, несколько бизнесменов из западных стран очень заинтересованы в участии, но карты раскрывать не стал, мол, их просто съедят заживо. Впрочем, некоторые из тех, кто был заявлен в проекте программы форума, ответили, что приглашений не получали. Так или иначе, все флаги в гости будут к нам только с Востока и Африки. Хотя организаторы оптимистично заявляли об участии 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Тут, видимо, имелись в виду в том числе оккупированные территории и регионы России. Петербургский форум в этом году демонстрирует изоляцию России, резюмирует Bloomberg. Ни журналистов Bloomberg, ни журналистов из любой другой так называемой недружественной страны, кстати, на форуме не будет, их не аккредитовали. Обещают участие Владимира Путина в пятницу, но пока он в Питере тянет на, скажем так, самого статусного чиновника. В программе больше не заявлен ни один президент. В том числе Касым Жомарт Такаев из Казахстана. Хотя это он в прошлом году на том же форуме заявил о непризнании так называемых ДНР и ЛНР впервые публично. И может так Кремлю спокойнее. На этом фоне международный экономический форум пока смотрится как выставка достижений народного хозяйства. Новая китайская «Лада» и новый китайский дрон. По крайней мере, похожие легко сейчас можно найти на AliExpress. Это называется технологический суверенитет. В проекте программы это словосочетание повторялось 27 раз, пишет Financial Times. Но все хорошо, экономика жива, назло недружественным странам, а и авторам недружественных санкций. Оптимистично настроен глава Сбербанка Герман Греф в разговоре с РБК.
Наш прогноз на этот год – экономика закончит ростом. Каким, пока сложно сказать, но наш прогноз – порядка 2%, и это хороший результат. В результате 2 лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития.
А вот Центробанк чуть менее оптимистичен и даже по итогам этого года не ожидает восстановления экономики до довоенного уровня, впрочем, оставив ключевую ставку прежней. С нами на видеосвязи экономист Виктор Липсиц. Виктор, здравствуйте.
Игорь Липсиц.
Игорь, простите. Смотрел ваше некоторое интервью последнее и полагаю, по ним, как бы судя, что оптимизм Грефа вы не особо разделяете. Почему?
Ну, видите ли, в сегодняшней российской экономике смотреть на показатели ВВП довольно смешное занятие. Можно, конечно, рассказывать, что он растет, ВВП России, но только надо смотреть, что это показатель, в котором основной сейчас вот компонент роста обеспечивает производство вооружений на предприятиях ВПК и тех компонентов, которые для этого нужны. Вот это все, что есть. Поэтому сейчас как бы смотреть на российский военный комплекс и российский ВВП – дело смешное, достаточно бессмысленное. Это такая формальная история. Смотреть надо на то, что происходит в розничной торговле, то, что происходит с доходами населения, и главное – то, что происходит с государственными финансами. Тогда будет видна картина. А если особенно хорошо посмотреть на валютный рынок России, так совсем все отлично. Смотрите, как там все сейчас хорошо проявляется. Без всякого, кстати, оптимизма.
Но при этом как будто бы нет ощущения, что экономика перестроилась на некие военные рельсы. Отчего же такой всплеск ВВП? Или этого было достаточно того, что сейчас уже есть?
Ну, на самом деле, ВВК – это не такая маленькая часть экономики, потому что вы же поймите, что когда я начинаю наращивать военное производство, то у меня, соответственно, идет больше заказов металлургам, у меня идет активнее работа транспорта, я начинаю понемножечку повышать зарплату своим работникам, хоть немножко. То есть это так по цепочке распространяется. Другое дело, что это такой липовый продукт, потому что он весь создается за счет средств бюджета, бюджет платит и делает вид, что это вот истинный рост экономики. Это просто рост расходов государства, которые должны быть откуда-то взяты. Поэтому мы видим, что вот за этим ростом дальше следует такая жуткая полоса ограбления российского бизнеса. Посмотрите, прям такая красивая пошла картина. Сначала обобрали нефтяников, да, потом теперь пришли уже за производителями удобрений. Мы тут с Дмитрием в начале этого года обсуждали, кто нас разбогател в России. По итогам прошлого года выяснилось, что только производители минеральных удобрений. Но вот теперь пришли к ним, им тоже ставят специальную пошлину, чтобы у них тоже отобрать деньги. Ну и так далее. Поэтому, конечно, все эти вот деньги отнимаются, все эти деньги перекачиваются в ВВП. Ну, возникает некое ощущение, что ВВП растет. А страна на самом деле качается, страна шатается. С финансами совсем не весело становится. Но, правда, девальвация решит все проблемы.
Давайте, кстати, послушаем, что по этому поводу сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, потому что на днях правительство одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль, и есть версия, что это не была инициатива правительства.
Можно я вам открою большую тайну?
Конечно.
Вот эта идея этого налога, windfall tax, угу, про 300 миллиардов там и про это, принадлежит бизнесу, а не государству. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 21 год. Колоссальные. За 21 и 22. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят, ребят, чем нам налоги повышать, там, давайте мы лучше скинемся и заплатим.
Игорь, если я правильно понимаю, вы не особо верите вот в такую повышенную социальную ответственность российского бизнеса?
Вранье, на самом деле. Чистой воды, классическое вранье. Мне даже жалко Белоусова. Я ученик его отца. Мне как бы очень стыдно такое слушать. Все совсем не так. Сначала правительство пришло и сказало, дайте деньги просто так. Добровольно 1 000 000 000 000 рублей. Значит, бизнес испугался, сказал, нет. Нет. Тогда сказали, давайте 500 миллиардов. Они сказали, нет, мы дать такое добровольно, как от них требовал Белоусов, не можем. Сделайте это как налог. Ну, как налог мы готовы заплатить, с налогом бороться мы не можем. Так что это было предложение о налоге. Как ответ на наглое требование, заплатите просто как добровольный взнос на поддержку СВО. Вот отсюда родилась идея. Но первую часть моего рассказа, как вы понимаете, Белоусов убрал и оставил только вторую, что этот налог был предложен самим бизнесом. Вот это типичное выступление российского чиновника нынешних времен.
То есть такой компромисс, но как бы очень многое осталось за кадром. Такой еще вопрос. Вот форум, по всей видимости, продолжится на фоне падения рубля, и схожая история с ним была в конце апреля, совсем буквально недавно. И тогда и сейчас есть мнение о такой попытке как-то подзалатать дыру в бюджете за счет экспорта нефти, соответственно, повышенная прибыль, та самая сверхприбыль, кстати говоря. А насколько вообще это эффективно? Такая искусственная девальвация.
Нет, эффективно. Да, вопрос состоит в том, что как бы это, естественно, дальше ударит по экономике очень сильно. Но расчеты говорят, что если действительно вот курс останется где-то на уровне там, 85 рублей за доллар, то с бюджетом станет совсем неплохо. Если доведется курс увидеть порядка 90 или больше, то вообще вам будет с финансами хорошо. Просто дальше это начнет разрушать экономику. Вы должны понять, что когда у тебя, так сказать, происходит обесценение рубля, то дальше дорожает импорт. А мне говорят, да ладно, мы-то из Китая везем. Да из Китая ты везешь потребительские товары. И то, кстати, они подорожают, потому что китайцы тоже пересчитывают в доллар. А вот у тебя все, что ты привозишь для производственной сферы по импорту, в том числе для сельского хозяйства российского, который без импорта жить не может. Поэтому вот картина такая, что практически мы начинаем убивать целое производство за счет такого обесценения рубля. Но Минфину хорошо. Минфин еще в прошлом году на съезде российских промышленных предпринимателей сказал, вот, ребята, нам бы рубль-то поуронять-то хорошо было бы. Ох, у нас бы тогда денежек-то прибавилось в бюджете, и у экспортеров бы прибавилось. Давайте, ребята, на этот счет подумаем. Вот сейчас это и происходит. Так что бюджет сбалансируется, будет хорошо. Только вот дальше начнется как бы движение цен розничных вверх, начнется повышение ставки, начнется удорожание производства во всех отраслях, которые потребляют импорт, ну и начнется дальше процесс разрушения экономики. Ну, как это будет потом? А сейчас бюджет залатают.
Вот вы упомянули доллар в взаимосвязях с Китаем. При этом господин Греф, если я не ошибаюсь, как раз-таки в том же самом интервью упоминал, что ну ничего страшного, но на юань перейдем. Это маловероятно?
Нет. Во-первых, обратите внимание, как он сказал про юань. Он сказал, что с юанем у нас в России большие проблемы. Мы так дружно, бодро и весело ринулись на юань, что даже Китай испугался этой ситуации. Китай стал жаловаться, что, в общем, мы как бы так не договаривались. А Россия же заявила, что 60% фонда национального благосостояния теперь будут, значит, юани. Значит, что мы теперь всюду будем юань вводить. И Китай, в общем, не очень этого хочет. Так что там есть ограничения по конвертации юаня. Поэтому как бы такой же большой радости нет. Скорее, Греф сказал, что мы попали в некие шоки структурные из-за того, что так бодро рванулись работать с юанем. Почитайте внимательно, там особой-то разницы не сквозит.
Игорь, спасибо. С нами также на видеосвязи предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вам как предпринимателю вопрос, стоит ли доверять господину Белоусову, который считает, что российский бизнес, большой бизнес, сам изъявил желание помочь федеральному бюджету?
Безусловно, стоит. Господин Белоусов и вообще чиновники никогда в жизни не врут. Я в свое время говорил, что разговор бизнеса с властью – это разговор мясника с коровой. Держа нож под горлом, ласково заглядывая в глаза, вопрос звучит так. У нас сегодня что? молоко или говядина. Или ты бы сам доишься, либо ты, соответственно, идешь в пакет. Поэтому господин Белоусов я абсолютно четко поддерживаю. Это было исключительно желание бизнеса. Бизнес просто носился с 300 миллиардами и говорил, слушайте, вот честно, вот ляжку бабки жгут, не знаем, куда положить. Просто, ну, скажите, куда. Вот мы вот тут бегаем, тут бегаем, бегаем. У нас обычно, если вы думаете, что на более низовом уровне это как-то тоже по-другому, да нет, когда к вам приходит какой-нибудь проверяющий, вот тоже ты так носишься, носишься и говоришь, слушайте, вот правда, вот тут вот упала денежка, вот честно говорю, не знаю, куда деть, вот просто помоги, начальник, куда денежку положить. Поэтому господин Белоусову надо доверять абсолютно аки себе. Поэтому я всегда доверяю нашим чиновникам.
Насколько это вообще может помочь бюджету и откуда это, собственно, сверхприбыль, в каких она вообще отраслях возникла?
Все зависит от того, что вы подразумеваете под бюджетом. Если конкретным чиновникам с их конкретными какими-то требованиями, потому что бюджет – это штука такая сильно абстрактная, особенно под эту еще масочку, что это поможет дедушкам, бабушкам, собачкам и деткам, потому что это очень важно с точки зрения маркетинговой упаковки. Оно, поэтому
как раз то, с чего начинал Силуанов пару месяцев назад, я, простите, что я вас перебью.
Вот это правильно. Потому что иначе, я еще раз говорю, вот маркетинг должен быть очень правильный. Он должен обязательно с соплей такой, должен быть со слезой на глазах. Иначе это будет неправильный маркетинг. Поэтому если говорить бюджету каким-то конкретным министерством и ведомством под их исключительно социальные программы, это обязательно поможет. А в целом, глобально, ну как-то мы находимся в просвещенном феодализме. Феодализм 2.0. Поэтому, в общем, если вы рассчитываете, если у наших зрителей кто-то там искренне посчитал, что грабь награбленные вот тут, то вот сейчас мы раскулачим вот этих толстожопых олигархов, и мне-то там чуть-чуть перепадет, то ты очень сильно наивен. Открываешь учебник 6 класса по истории и смотришь, как, в общем-то, феодалы жили. Обычно у них там некто крепость, а вот все, что вот там, вот внизу, обычно кто хотел, тот и грабил. Ну и иногда, конечно, выезжал там сюзерен и говорил, что я, собственно, там поставлен Богом и исключительно несите мне деньги, в противном случае будет еще хуже. Так что, в общем, бюджету это поможет. Только слово «бюджет» надо очень сильно вот разделять, какому бюджету. Точно так же, как он поможет людям иногда. Вот когда у нас Владимир Владимирович обращается, он говорит, что надо заботиться о людях. И он обращается обычно к там, какому-нибудь собранию. Там 1000-1500 сидят человек. И, в общем, в принципе, Владимир Владимирович, точно так же, как и господин Белоусов, он честно вам говорит, и поэтому надо верить российской власти. Просто вот собрали вот эти 1500 человек и говорит, что о людях надо позаботиться. Список людей есть в списках ФСО. Поэтому нельзя, вот не надо клеветать на российскую власть, она никогда не врет.
Не занимайтесь. Дмитрий, не могу не спросить, а в прошлом году вы были ведь на форуме лично в Петербурге. Почему не поехали в этом?
Вы знаете, просто программа настолько уникальна, настолько противоречива, что сначала вроде как мы про суверенитет, но при этом этот суверенитет должен быть построен как-то при взаимодействии. Поэтому, поскольку я очень плохо, вот вы, журналисты, обладаете вот этими филологическими расхождениями, можете их как-то срастить. А у меня, понимаете, я технарь, я тупорылое существо. Поэтому когда либо он либо международный, но без международников. Либо он экономический, но про суверенитет. Тут, понимаете, экономика – это вообще такое озеро или море, в которое там что-то заливается, потом черпается. А когда вы делаете такую лужу, то это возникает некий туалет. Это, в принципе, тоже озеро. Но исчерпать из него можно в основном гуан. Ну, вот так. Поэтому и в этом году, вы знаете, у меня просто как-то 2,5 миллиона, которые надо как минимум потратить на эту поездку. Я что-то подумал, что, в общем, в этот раз я как-то обойдусь просто поездкой в Санкт-Петербург повстречаться со своими коллегами. Именно просто как с коллегами, без захода в эту очень интересную обитель.
А зачем вообще вот это повторно проводят вот раз за разом? Это теперь такой скорее вот ритуал, некий такой статусный ивент, что ли?
Ну, давайте так, проводят это всегда. Будем говорить о том, что еще с новгородских ярмарок всегда было себя показать, людей посмотреть. Поэтому уже вопрос. Ведь очень важно определиться, кто ты в статусе оранги. Важно не только просто купить билет, но и важно, когда приедет главный вождь, где ты сидишь. За ленточкой, перед ленточкой. Соответственно, первый ряд, третий, четвертый. Можешь ты на пленарку попасть? Не можешь ты попасть на пленарку. Или просто как лошара купил за миллион билет и ходишь. Вот там, собственно говоря, и плюсы ко всему, это весьма финансово-доходное мероприятие. Прошлый год я посчитал, что суммарный бюджет этого, ну, такого флешмоба, там вот Блиновскую судят за какие-то там 270 миллионов, а общий бюджет прошлого форума был, ну, порядка 8 триллионов. Поди фигово. А в этом году вы, в общем-то, собственно говоря, можете тоже точно так же. Это отличный доходный проект. Правда, всегда компания-организатор говорит, что вот денег у них, вот прибыли у них нет. В целом, я с ними абсолютно согласен, потому что старая советская поговорка звучит следующим образом. Оборот – факт, прибыль – искусство. Ну, в общем, поэтому у них лучшие финансовые директора, бухгалтера, респект им и уважуха. И, конечно, при таких бюджетах какая в жопу прибыль.
Вот, к слову, о Блиновской и других блогерах, которых подвергли такой стрижке, что ли, я не знаю, как это даже правильно сформулировать, на мой взгляд, насколько там большое вливание-то в бюджет? Давайте условно будем называть это так, и вы, думаю, вы поймете, о чем я говорю.
Ни о чем. Просто детишек, что называется, на мелочишко тряханули. Просто как это... У кого-то дом пониже и труба пожиже. Поэтому трясли их не такие великие вожди, которые говорят, вот тут бизнес ходит с 300 миллиардами, все не хочет отдать миллиарды и не знает куда. А тут вот просто погоны чуть-чуть пониже тоже. Я уверен, у меня даже минимальные сомнения, что все эти блохеры сами ходили, стучались во все двери. Прям вот там, не знаю, прошли все министерства, ведомства, все стучат и говорят, вот миллионы у нас есть, а возьмите у нас, пожалуйста. И не знаем, куда принести. И, наконец-то, все-таки вот им помогли в этой части. Поэтому у нас очень заботливое социальное государство, и не надо на него клеветать ни при каких обстоятельствах.
Ну, немножко тоже про такой экономический бэкграунд того, что сейчас происходит в Петербурге. Владимир Путин, кивая на Центробанк, говорит об инфляции на уровне 5% к концу года. На ваш взгляд, насколько это реалистичный прогноз?
Вполне себе реалистично, особенно если зарплату, которую он получает, кстати, меньше, чем я в прошлом году получил. Поэтому я вот честно скажу, когда у меня там сверхдоходы изъяли, потому что там, если больше получаешь 6 миллионов, то, соответственно, надо детям помочь. Я вот тоже не знал, куда это отнести. Ну, там у него зарплата, по-моему, 2 миллиона, что ли, в год. Просто я сердце кровью обливалось, не знаю, что и делать. И, в общем, бабушки вот у меня тоже спрашивали, говорят, как передать Владимиру Владимировичу эти финансовые средства. Поэтому Владимир Владимирович тоже прав всегда. Помните об этом.
Я думаю, немножко вернемся уже к разговору о реальной инфляции. Поговорим вот сразу после небольшого сюжета. У россиян выросли расходы на еду, вырос и процент краж в супермаркетах. Подробнее давайте посмотрим.
Вот зарплатами 40 тысяч московскими хвалеными. Посмотрите, какие цены просто. Это офигеть. Думайте, за кого голосовать. За нашу единороссов, сука.
В России продукты дорожают. Буквально на глазах возмущаются пользователи соцсетей.
Масло подсолнечное, друзья. Ну, потихоньку дорожает масло у нас, кстати. Как потихоньку? Плюс 19 рублей, ребят. Это 20%. Хотите новость срочную? Молоко 70 рублей, 57 было месяц назад. Вот это вот молоко месяц назад стоило 57 рублей, а сейчас 70. Это что-то случилось там, а, в Ленинградской области? Наша корова ушла, забастовку ушли или что?
Лук, ребят, конечно, стал стоить каких-то интересных, сумасшедших денег. Ну, кстати, на масло цена подорожала. Цена уже за сливочное масло 210 рублей.
Уже каждая четвертая российская семья тратит на продукты 2/3, а то и больше своих доходов, выяснили аналитики Высшей школы экономики. Количество краж в российских супермаркетах выросло примерно на 20%, и тенденция, вероятно, продолжится. Журналисты агентства сравнили довоенные и сегодняшние цены и увидели, вопреки заверению властей о низкой инфляции, товары и услуги дорожают постоянно. За год войны продукты подорожали в среднем на 10-30%. Поход в ресторан теперь обойдется дороже на 15-20%. Взлетели в цене лекарства на 20-30%, а автомобили в среднем подорожали на четверть, а машины отечественной сборки – на треть. Но больше всего подорожали отдых и путешествия. Поездки в Турцию и Египет выросли в цене в 2.5 или 3 раза. Внутрироссийские авиаперелеты стали дороже почти на 40%. И в этом году цены будут только продолжать расти. Инфляция лишь начинает разгоняться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Динамика годового показателя инфляции развернулась. И по нашим оценкам в мае перешла к росту. После 12 месяцев снижения. Текущие темпы роста цен продолжают повышаться и уже близки к 4% в пересчете на год.
В прошлом году, по официальным данным, инфляция в России составила около 12%. Но журналисты Financial Times в своей статье «Потемкинская экономика Путина» пишут, что Кремль публикует только выгодные ему цифры. Например, по данным Росстата, в прошлом году в России был рекордно низкий уровень безработицы. Но скрытая безработица, как говорят опрошенные журналистами эксперты, как раз рекордно выросла и превысила 12%. Росстат фиксирует минимальный уровень бедности и рост зарплат. Однако косвенный показатель благосостояния – розничные продажи – упали почти на 10%. На это же указывает и падение продаж автомобилей – на 59% за прошлый год. Жители российских регионов уже сегодня рассказывают о задержках зарплат, в том числе и в госсекторе. На урезание надбавок жалуются врачи и учителя. И, как говорят экономисты, объемы долгов по зарплатам в России достигнут пиковых значений уже к августу.
Игорь, к вам обращусь. Вот по итогам того, что мы сейчас послушали и увидели, почему растут цены настолько стремительно? А как же вот это импортозамещение, отечественный производитель? Вот нам показывали масло. Масло явно вполне себе производится из подсолнуха, который в том числе растет в пределах Российской Федерации. И это и есть, вот, условно скажем, та самая плата потребителя за войну в Украине?
На самом деле идет процесс роста издержек производства. Потребитель же этого не видит. Он же видит конечный продукт, а то, что происходит на предыдущей цепочке, он не видит, а там в сельском хозяйстве все не очень славно, и там затраты растут и будут расти, и будет поэтому ускоряться инфляция. У нас на горизонте, судя по всему, подорожание бензина, солярки, впереди большой еще сельскохозяйственный сезон, поэтому к чему это приведет осенью, сказать сложно. Затраты растут всюду, рубль обесценивается, импортные компоненты дорожает. А у нас очень много импортных компонентов в сельском хозяйстве. Люди полагают, что если продукт произведен в России, то это чисто натуральное российское производство. Бабушка коровку подоила, коровка-то у нее, коровку пока пощипала травку-то на сельском участке, и вот оно, родное сельское молочко. От этого ничего подобного нет. Если вы поинтересуетесь, для того, чтобы шло современное, такое серьезное промышленное сельскохозяйственное производство, агропромышленный комплекс, приходится возить очень много и оборудования, и семян, и яиц, и много чего. И это все, конечно, дорожает, поскольку рубль обесценивается. И все это ложится на издержки. Поэтому издержки растут, соответственно, будут расти цены, куда же деваться. Поэтому Центробанк так хорошо и понимает, что давление на цены растет, и вот эти красивые цифры 4-5% посмотрим. Есть ведь только что тормозит рост цен. Надо понимать, что издержки растут. Но дальше цены упираются в население. А население-то беднеет, оно не может платить цены. Вот вам там показывают упаковки масла, там уже упаковки стали не такие, как там 200 грамм, а поменьше. 185, молоко стало там 0,870 там, 70, там, миллиграмм и так далее.
Шринкфляция это называется, да, если я не ошибаюсь? Когда уменьшается количество товаров в упаковке, а цена остается прежней.
Самое содержание, да, чтобы сохранить цену, не так раздражать население. Это уже пошло. Яйца девятками стали продавать, если знаете, в России. Ну, такая история происходит. Ну, а что делать? Население-то бедное. В России всегда основная масса населения была нищая. Почти нищая. А нищих было 20%. Да, почти 29 миллионов. 60% населения просто люди относительно бедные. Да? Ну, то есть вот у них заработок, ну там 50-70, в лучшем случае, тысяч рублей на человека. Это не очень большие деньги в больших городах России. Конечно, они начинают зажиматься. Конечно, они ищут самые дешевые продукты. В России сейчас разворачивается в основном бизнес какой? Жесткие дискаунтеры. Дмитрий давно их предрекал, вот они наконец пришли, жесткие дискаунтеры, стали развиваться самые такие бурно растущие сети в России. Так сказать, это вот отражение бедности. Поэтому вот розничные цены должны расти еще быстрее, а упирается в то, что население не может их платить, тормозится. Поэтому какая будет инфляция, мы не знаем. Но по реальной корзинке она, конечно, больше, чем то, что выдает Центробанк. Это правда.
То есть вот эта пятерка, как я практически цитирую Владимира Путина, это довольно-таки оптимистичный прогноз.
Но это по большой корзине. Знаете, вот Центробанк же тоже дает два уровня инфляции. Он говорит, общая инфляция по экономике, да, а и он говорит, воспринимаемая инфляция. Это то, что вот дорожает корзинка, которую покупает человек. Есть РАМИР, который, следская структура российская, которая считает, как реально растут цены по чекам, которые люди пробивают в кассах супермаркетов. Там совсем другие цифры, совсем не 4-5%, но... Президент выбирает, естественно, ту информацию, которая вроде бы и не ложна. Я уж Диму не хочу обижать. Он призывает всегда верить начальникам. Я согласен. Да, давайте верить начальникам. Только начальники, они выдают ту цифру, которую им очень выгодно выдать. А все прочие, они за скобками. Это для специалистов.
Игорь, спасибо. К нашей беседе присоединяется социолог Алексей Левинсон. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В таком к вам вопросу. В недавнем исследовании Левада-центра выяснилось, что у той части населения, которая получает социальные выплаты, выше процент поддержки президента. А как рост цен, вот, который мы сейчас наблюдали в сюжете, влияет на рейтинг властей, вот на ваш взгляд?
Да не влияет. Вот, дело в том, что за прошедшие 15 месяцев с начала специальной военной операции основные показатели состояния общественного сознания или общественных настроений практически не менялись. Ну, там был один эпизод в сентябре, когда была объявлена частичная мобилизация. Там рейтинг Путина упал на несколько пунктов, там и другие показатели с ним сопряженные, но через два месяца все вернулось. И вот, ну, по крайней мере, по состоянию на конец мая, это наши последние данные, рейтинг был опять там 82-83%. Это то, с чего начиналось в феврале еще 22-го года вся эта история. Я не скажу, что нам вполне понятен вот этот феномен, потому что мы, в общем, такое вот как бы замирание общества на каких-то таких достаточно высоких и оптимистических показателях. Мы имели его после Крыма, после присоединения Крыма, но тогда можно было это объяснять, это называлось тогда крымская эйфория, можно было объяснять это тем, что вот, ну, такая значимая для российского общества, как оказалось значимая вот эта акция присоединения Крыма, она вот наполняет людей таким оптимизмом и так далее.
Ради которой можно и повышение цен, в принципе, потерпеть, и отказаться от импортных товаров.
Но вот то, что, ну, во всяком случае, вот эту фактическую изоляцию тогда страны, такую, ну, морально-политическую, игнорировали, и тогда тоже начались всякие там дела в экономике. Они, в общем, на 4 года хватило вот этой так называемой крымской эйфории. Но сегодня, вот начиная с февраля 22 года, ну, об особенных таких успехах на поле брани не сообщается людям. То есть там, ну, как-то говорится о том, что все идет как надо, но вот куда идет и как идет, в общем, такой ясности у публики немного. И поэтому объяснить вот восторгом, так сказать, от каких-то от военных побед мы не можем эту закрепившуюся вот такую оптимистическую позицию. Значит, дело в чем-то другом. Наверное, это определенный вид такого, ну, не сказать испуга, но, в общем, такого напряженного ожидания, что произойдет, и в этом напряжении публика считает себя, ну, считает необходимым, так сказать, символически сплотиться вокруг лидера, вокруг вот этих символов России и так далее. Я подчеркиваю слово «символически», поскольку никаких реальных, так сказать, действий от людей, которые отвечают на наши вопросы, не требуется.
Ну, то есть получается, что некие геополитические успехи, Алексей, простите, я вас перебью, некие геополитические успехи, они дороже, чем пустой холодильник, дороже, чем курица по ценам, которые мы увидели.
Это-то действительно так. В этом смысле вот этот пресловутый спор там холодильника с телевизором, это выдуманная, это красивая метафора, но она выдумана журналистами. Вот, этого спора на самом деле нет, во-первых. Во-вторых, то, что вы сказали, что людям вот эти, ну, вы говорите геополитические успехи, а я скажу то, что они считают славой России. Вот слава России для них, безусловно, дороже цены на...
Но я полагаю, мы с вами говорим об одном и том же. Я это сейчас использовал лишь как некую такую метафору. Как раз-таки, да, яркое слово моих, ну, с позволения сказать, коллег, что ли.
Да-да-да. Я повторяю, мы с вами говорим одно и то же, что действительно приоритет отдается вот этим вещам символическим. И в ответ, понимаете, мы... Я хочу сказать, что когда вы разговариваете со мной и людьми моей профессии, вы обсуждаете с необходимостью символическую сторону дела. Вот как и то, что сейчас на экране вы показываете, это жизнь символов. Если спрашивать о том, как у них дела там в холодильнике действительно обстоят, но они опять-таки об этом готовы отвечать на языке, ну, вот таких, как бы, повышающих сравнений понятий. Ну а что, на картошке, что ли, не сидели? Посидим. А что, в очередях не стояли? Постоим. И так далее. Я только хочу подчеркнуть, что это точка зрения старшего поколения, того, который и помнит очереди, того, который... Ну, в общем, и живет очень небогатый, поэтому для них переход на макароны – это, в общем, не большой, так сказать, скачок вниз. Но у нас демографическая структура такая, что это и есть большинство. А если говорить о структуре нашего общественного мнения, то это не просто большинство, но это доминирующая, так сказать, духовно доминирующая социальная категория.
И заодно еще, кстати говоря, тот самый ядерный электорат действующих властей. Алексей, вам большое именно спасибо. Так. Большое вам именно спасибо. Так. Давайте посмотрим сейчас, как сам потребитель реагирует на рост цен, ну, если реагирует. С чем вы связываете экономические трудности? Такой вопрос мы задали на улицах Москвы.
Экономические трудности всегда могут быть в любое время, неважно, там, какое время сейчас. Вот. Ну, а в чем ограничивать? Ну, в каких-то, в роскоши, прежде всего. Вот, на самое необходимое, как правило, деньги находятся, мне кажется.
Нет, ни с чем не связываю, все это нормально. Финансы позволяют нам отдыхать. Все замечательно. Я считаю, что у нас все замечательно.
На что мне финансов не хватает, то это на здоровье. Лекарства дорогие и все прочее.
Проблема в том, что уровень жизни не растет, а падает. Вот. И в частности, в моей сфере это связано с санкциями в том числе.
Ну, я бы не сказала, что мы испытываем финансовые трудности. Я работаю в школе, платят нормально, хорошо, поэтому хватает.
Ну, наверное, с этой обстановкой СВО, с запретами, с санкциями.
Ну, мне наоборот стало лучше. Большая пенсия. У мужа тоже большая пенсия, так что, ну, слава богу.
Ну, мне кажется, человеческая лень просто. Не хотят работать.
Ну, лично меня экономическое положение полностью устраивает, и, ну, проблем финансовых нет.
Сейчас мало нормальных рабочих мест. Вот. И до чего, конечно, приходится экономить. Вот. А так, в целом, вроде все мои знакомые друзья живут нормально.
Мы вообще-то ни на чем не экономим. И нам всего хватает, пенсионерам. Так что нам обижаться нечего, пенсия у нас неплохая. Так что все нормально, лишь бы был мир. Все.
Не знаю, вот у меня, например, сейчас работы нету. Я без работы. И приходится экономить.
Всю жизнь экономим. Конечно. Хотя я работаю вот на военном производстве и также экономим.
Ну, не то, что испытываю трудности. Жизнь, она неплохая, непростая. Ну, в плане того, что, да, работа есть, самое главное. Тогда семейный бюджет будет в порядке.
Значит, надо зарплату повышать. Только так. Люди повышают квалификацию, а работодатель повышает зарплату, соответственно. Таким образом, есть мотивация и работать, и покупать продукты.
О формировании семейного бюджета я задумалась давно. Задолго до всех этих событий. Поэтому пока никаких проблем наша семья не имеет.
На работу нужно ходить каждый день? Тогда не будет финансовых трудностей?
Вы сами знаете ответ на этот вопрос.
Ходите на работу, и деньги будут. Игорь, к вам обращусь. Надеюсь, вы знаете ответ на этот вопрос. Москва, конечно, не самый бедный город, но с чем вы связываете тот факт, что у нашего, пусть и узкого круга респондентов, ну, довольно-таки спокойная реакция?
Значит, давайте я отвечу, добавлю к тому, что сказал Алексей, что реакция вот основной массы бедного населения России, она относительно спокойна, потому что как раз идет довольно большой массив поддержки социальной, финансовой бедных слоев населения. Государство российское не глупое. Аппарат понимает, что если будет очень сильно падать уровень жизни беднейших, они начнут бузить, начнут устраивать всякого рода неприятные истории. Поэтому им помогают. Поэтому в России сейчас происходит очень такая любопытная картина. Бедным помогают, и они, в общем, пока не очень сильно испытывают падение своего благосостояния. Богатые начинают неплохо зарабатывать на военном производстве. И единственное, кто попал по-настоящему в беду, это то, что называется средний класс. Вот он начинает убывать, из него часть начинает вылетать в бедность. Вот эти люди, предприниматели, эти люди, которые занимались квалифицированным трудом, вот они попали. Им государство не помогает, с одной стороны, а с другой стороны, цены растут, работы становятся более дешевыми, потому что, в общем, им не готовы платить на российские столько, сколько платили иностранные, а люди теряют работу в иностранных компаниях. Поэтому, в общем, первым, кто сейчас принял на себя удар благосостояния, это средний класс, и он будет очень сильно в России, ну, как бы сокращаться. Наши оценки, что раньше это было где-то 20 с лишним процентов, сейчас мы начинаем говорить, что это будет 10-15 процентов. Ну, вот эта картина такая. То есть бедным помогают, но помогают опять из денег бюджета. Пока в бюджете будут деньги, будут помогать бедным, и они будут ласково целовать ту руку государства, которое им дает деньги, и говорит, вот как же хорошо государство о нас заботится. Да? Вот это будет происходить. А средний класс, который зарабатывает сам, вот он будет терять, он будет беднеть, он будет сокращаться. А вот дальше это начнет разрушать экономику. Потому что средний класс, он крупнейший покупатель. Это основная существенная часть спроса. Он беднеет, он меньше покупает, значит, меньше производить, значит, начинает сжиматься бизнес. Но это все будет, ну, как бы на горизонте нескольких лет. А сейчас люди говорят, ну как же, пенсия приличная. У нас же как раз, если вы знаете, так, в общем, самые бедные – это как раз не пенсионеры. Да? Алексей это знает лучше меня. У нас самые бедные – это семьи с детьми. Вот это самая несчастная группа российского населения. Да? У них, в общем, мало что можно сделать. Но им тоже какие-то деньги подбрасывают. Так что в этом смысле они тоже как бы держатся за свой материнский капитал и говорят, ну вот что-то дали, все-таки хоть как-то помогает, вот уже за первый ребенка стали давать, ну вот же жизнь хорошо идет. Поэтому вот вся история, она основана на том, что пока есть какие-то деньги из бюджета на поддержку, вот это будут помогать, и люди будут любить государство нежной и страстной любовью. Вопрос только в том, что деньги у бюджета могут сократиться, могут исчезнуть. Их не может, может не хватить. И вот тогда начнется как бы резкое обрушение. И вот эта учительница, которая говорит, да нормально, мы в школе работаем, нам хорошо платят, это все пока московский бюджет хорошо получает деньги. Она просто забыла, как мы в 90-х годах бюджетники хлебали горе, потому что нам не давали деньги на зарплату, и мы, в общем, несколько месяцев могли не получать зарплату. Это все впереди, но это еще впереди, это еще не пришло.
Алексей, к вам обращусь. А вот вам как такой прогноз настроения россиян, исходя из того, кто, по сути, платит этот кризис и на чьи плечи он ложится?
Ну, вот, понимаете, мы ошиблись с прогнозами самых главных событий последней эпохи. Вот. Но мы ошиблись с прогнозом спецоперации и реакции на спецоперацию. Поэтому мне боязно делать прогноз на будущее. Такая вот, ну, скажем, простая логика, которую только что вот профессор Липсиц сказал, она, да, она заставляет думать, что ну, когда станет плохо, то люди начнут бунтовать или там начнут высказывать недовольство. Но я думаю, что если и будет действовать эта закономерность, то она будет действовать тоже с задержкой, потому что для россиян существование государства, существование вот этого такого всех объединяющего целого представляет очень большую ценность. И вот тут важно, что то, что Россия вот страна сырьевой экономики, и в ней очень мало, так сказать, то прошлое индустриальное, которое помнится старшим поколением, ушло, а на смену пришла вот такая как бы жизнь без вот этого труда как основы, это задерживает реакцию. Они ждут, что вернется такая вот, ну не Советский Союз, но вот советская жизнь, которая является настоящей. А вот пока не настоящая жизнь, ну, в общем, с одной стороны, мы этим недовольны, но это не повод проявлять недовольство, потому что вроде как в этом нынешняя власть в этом не виновата. Тут такой вот довольно сложный, получается, фигура сложная.
Алексей, большое спасибо. С нами был социолог Алексей Левинсон. Больше года Россия в условиях санкций за полномасштабную войну против Украины, они принимались в том числе для того, чтобы не допустить попадания в страну ресурсов, которые могут быть использованы в войне. Украинские власти вчера заявили, что одной из ракет, которыми российская армия била по Кривому Рогу, есть компоненты, попавшие в Россию в обход санкций. Одна из ракет попала по жилой пятиэтажке, я имею в виду в городе Кривой Рог. Как санкционная микроэлектроника попала в Россию изначально, попробуем понять в нашем следующем сюжете.
Судя по всему, Россия успешно обходит санкции Европейского Союза и стран группы 7, чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для войны с Украиной. Об этом еще весной сообщало агентство Bloomberg. Агентство со ссылкой на анонимного европейского дипломата утверждает, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС, поставляют в Россию через третьи страны, такие как Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Казахстан в 2021 году экспортировал в Россию полупроводники на сумму всего $12 000, а уже в 2022 объем поставок превысил $3 000 000. Поставки из Китая тоже возросли. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об увеличении торгового оборота между двумя странами на российско-китайском деловом форуме в Шанхае 23 мая.
Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие. Два года подряд объем взаимной торговли повышается примерно на треть. В 2022 был установлен новый рекорд – около $190 миллиардов. Уверен, что в этом году мы выполним задачи, которые поставили главы наших государств Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпинь. Довести взаимный товарооборот до $200 миллиардов.
Некоторые из этих товаров попадают на фронт. В мае Financial Times выяснила, что ЧВК «Вагнер» в конце 2022 года через подставную компанию купила 20 тысяч шлемов в Китае. CNN в январе сообщал, что китайские компании поставляют в Россию бронежилеты и шлемы. Кыргызстан реэкспортирует в Россию французскую косметику и духи, итальянские женские сумки и швейцарские часы. Взлетели поставки электроники из Кыргызстана. Электроплит, наушников, видеокамер, электробритв и электронагревательных приборов. Объем экспорта Узбекистана в Россию в 2022 году вырос почти в полтора раза. Телеканал «Настоящее время» сообщал, что из этой страны в Россию попадают телевизоры, холодильники, пылесосы и стиральные машины. Агентство Reuters писало, что резко вырос экспорт из Германии в страны Евразийского экономического союза. Например, поставки в Армению выросли на 172%, в Казахстан на 136%, а в Кыргызстан на 949%. Все эти страны входят в таможенный союз ЕАЭС, и товары оттуда могут попадать в Россию без дальнейшего контроля и таможенных пошлин. На встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в мае 2023 года обсуждали вторичные санкции для компаний, которые помогают России обходить ограничения.
Что касается обсуждения 11-го пакета санкций, то мы в целом продвинулись. Это важно, и мы все с этим согласны, чтобы не было обхода санкций. Даже если отдельные компании экспортируют материалы военного характера, то должны быть последствия. Но они должны быть сформулированы очень четко и ясно, с юридической определенностью. И мы продолжаем обсуждать это на данном уровне.
Уже больше года Россия активно развивает собственный теневой танкерный флот, чтобы вывести большую часть своей экспортной нефти из-под контроля западных посредников. По данным независимой норвежской компании по энергетическим исследованиям Рестат, Россия косвенно увеличила флот на 100 танкеров за счет покупки или перераспределения судов. судов, ранее обслуживавших Иран и Венесуэлу. Аналитическая компания Vessels Value утверждает, что Россия потратила на это почти $1 миллиард. Впрочем, не все отрасли справляются с санкционным давлением. Тяжелее всего приходится авиаперевозчикам и сектору телекоммуникаций. В Россию прекратили поставки Ericsson, Oracle, Nokia, Dell, Intel и многие другие. Более 70% всех сетей операторов построены именно на решениях этих компаний. Некоторое оборудование приходится разбирать, чтобы ремонтировать другую аппаратуру. На этом фоне рынок захватывает Ростелеком, доля государства в котором превышает треть.
В прошедшем году, несмотря на все сложности, санкционные ограничения, продолжили активно развиваться и по итогам года стали крупнейшим оператором телекоммуникационных и цифровых услуг в стране. Это является следствием и масштабных инвестиций. Мы проинвестировали более 500 миллиардов рублей за последние годы, так и стратегии, направленной на диверсификацию и импортозамещение.
На фоне санкций грузовые авиаперевозки сократились до уровня 2001 года. Более чем вдвое.
Игорь, к вам простой вопрос. Почему санкции не работают? Ну или работают, но явно не в полную силу.
Ну, потому что все стараются их обойти. Бизнес же шустрит, бизнес крутится, бизнес пытается сохранить заработки. И российский бизнес, и бизнес в соседних странах, они все пытаются сохранить свои заработки. Другое дело, что они тем самым, в общем, нарушают санкции, и тем самым они себя подставляют. Это означает, что российские бизнесмены пока не очень поняли очень простую вещь, что они, участвуя в обходе санкций, организуют параллельный импорт, тем самым нарушают санкционный режим Европейского Союза и подставляют себя в будущем и свои компании под весьма жесткие санкции. Это вот 11-й пакет, а возможно и дальше. Это значит, что даже не те, кто является олигархами, а относительно небольшие компании, которые хорошо завозили стиральные машины через Казахстан, а из стиральных машин вынимали электронику и ставили на какую-то другую военную технику, они тем самым помогали тому, что Европейский Союз хочет запретить. И они попадут под санкции, которые, казалось, к ним никогда не будут применены. Да мы мелкие, да мы мирные, да мы просто стиральные машины возим. Все это впереди. Поэтому, конечно, мы попали в режим санкций, которого нигде еще в мире не было. Он, конечно, еще не идеален, его отрабатывают, его отлаживают, и поэтому какие-то дырки были, они эти дырки будут закрываться. Но другое дело, что вот вы поймите простую вещь, что Европейский Союз, он идет по очень тоненькой такой, ну как вам сказать, жердочке. Он, с одной стороны, хочет наказать Россию, ограничить ее военные возможности, а с другой стороны, боится разрушить Россию, чтобы она не рухнула и оттуда не побежали беженцы. Поэтому вот они, смотрите, вы про танки рассказываете, российские грузоперевозки нефти возят греческие компании. Им бы запретить было это, возить было очень легко. Но все боятся, что совсем перекроешь экспорт нефти, российская экономика рухнет, начнется катастрофа, и русские побегут в Европу. Не дай Господь для Европы такое пережить. Поэтому вот европейцы, с одной стороны, хмурят брови, с другой стороны, позволяют грекам возить 77% экспорта российской нефти. Хотя могли бы это запретить очень легко. То есть тут как бы идет такая двойная игра. С одной стороны, наказать Россию, с другой стороны, не дать России рухнуть, потому что это и было бы очень тяжело для самой Европы. Вот это просто надо понимать. Но этот режим будет ужесточаться, будут конопатиться щели, через которые приходят. Казахстан уже очень аккуратно начал отползать от российских поставок, стал создавать трудности. Турция уже ограничила такие возможности, которые были раньше. Поэтому, конечно, вот будет усложняться этот параллельный импорт, и вот эти все возможные каналы обхода, они будут потихонечку, аккуратно закрываться.
Ну и тем не менее, все-таки пока что, по крайней мере, с экономической точки зрения, ощущение, что такое положение России спиной к Евросоюзу и лицом к восточным странам. И в Турции вы упомянули, например, новость последних часов о том, что Россия просит не включать ее в серые и черные списки группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В контексте нашей с вами беседы по поводу санкций, к чему это может привести, если включат Россию или не включат Россию, как это вот тоже перевести на такой обычный человек, обывателя?
Это очень опасная вещь, на самом деле. Ну, посмотрите. Ну, например, применительно к России не ввели никакие санкции по медицинской технике, по лекарствам. Если вы знаете, нет таких запретов, потому что гуманитарные соображения существуют. Но если страна попадает в эти списки ФАТФА, да, то с ней вообще нельзя вести никакие расчеты. То есть даже по таким мирным продуктам, которые там лекарства, запасные компоненты для медицинской техники, расчеты будут запрещены. И тогда наступит действительно ужасно тяжелая блокада России. И это, конечно, большая беда. И так мы уже видим, что ситуация в российской медицине или здравоохранении вообще становится крайне тяжелой. Значит, и это, конечно, уже те, кто болен в России, очень хорошо ощущает и очень болезненно ощущает. Если Россия попадет в эти списки, то вообще расчеты за все российские поставки за рубеж, даже там за ту же сельскохозяйственную продукцию, пшеницу, за минеральное удобрение, которое Россия продает, все это станет крайне сложно и крайне затруднено. Поэтому это такая крайне опасная история для России.
Игорь, спасибо. Дмитрий, к вам вопрос. В принципе, на ту же самую тему. Как это коснется бизнеса, если это решение, правда, будет принято?
Ну, во-первых, большая часть бизнеса и многие бизнесы, особенно крупные, находятся под ФАТ очень-очень давно. Достаточно посмотреть какой-нибудь последний кейс того же Норникеля, когда господин, соответственно, Потанин сам находится в списке, а, например, Норникель не находится в списке. Это, собственно говоря, подтверждает то, о чем говорил Игорь. Это абсолютно справедливо, потому что если... Ну, невозможно выкинуть крупную державу, помимо того, что есть гуманитарная часть, но есть чисто экономическая. 30% нефти не так легко заменяется, никель из России не так легко заменяется, как бы кому-то не хотелось. И Россия, ну, просто я всегда осаживаю и, как это, горячие головы с одной стороны и с другой стороны. Здесь не будет озера разливанное, Россия не исчезнет, Россия по-прежнему останется крупной международной державой. Ну, как-то качество государственного управления у нас с ним за последние 100 лет, я бы сказал, бы вообще всегда была опошь такой крупный. Вот, поэтому здесь, ну, вот феодальная часть просто привела к тому, что есть на сопредельной территории. А так Россия, ну, и технологически сильно развита. И именно поэтому европейцы работают через различные прокладки. Потому что если вы думаете, что европейцы такие глазками луп-луп и думают, не знают, куда попадают их там чипы и все остальное, так это иллюзорность. 21 век – это век стопроцентной прослеживаемости. Поэтому абсолютно все, кто поставляют сюда те или иные сырье, материалы, товары двойного назначения, прекрасно понимают, где в конечном итоге они откажутся. Ну, не бывает чудес, вы там не вчера завозили 100 машинок, а вдруг кто-то стали завозить там 200 машинок, и потребление при этом машинок само упало. То есть это стопроцентная прослеживаемость. Поэтому в списке, скорее всего, ФАТП внесет, ну, там, некоторое количество физических лиц и компаний. Скажу так, это, ну, тут все играют в одну и ту же игру. Знаете, одни делают вид, что гоняются за кем-то, а другие делают вид, что убегают. Потому что количество печатей, в общем-то, ну, печати, через которые, например, гоняется нефть и газ, они же не вчера образовались. Это не Байкал Финанс Групп, который раз там с 10-тысячным каким-то бэкграундом вдруг начал покупать, соответственно, бывшее наследие Ходорковского. Нет, эти печати существовали в спящем режиме при всех крупных компаниях. Они, в общем, сейчас этим и занимаются. Поэтому все понимают и все ждут, когда же, в общем-то, закончится это in the middle of the now, что называется, вот это вот морок, и начнут работать по-человечески. Если вы думаете, что люди хотят, чтобы друг друга убивали, таки нет. В основном люди хотят обмениваться трудом, как бы это кому ни показалось.
Дмитрий, попрошу вас очень коротко ответить. У нас заканчивается просто уже время эфира. Вы скептически отнеслись вот к этой ставке на так называемый технологический суверенитет. Но, тем не менее, тут поворот от Запада к Востоку. Почему он не сработает, на ваш взгляд? Даже если предположить, что все санкции работают, а все восточные рынки открыты для России.
Ну, коротенько, минут на 40. Просто, к сожалению, восточный поворот, который мы так про него говорим, Китай, я знаю его с 95-го года, офис у меня в Гуанчжоу 18 лет, он вообще-то на самом деле все технологии о том, переверните ваш телефон и посмотрите, что написано, что, где он произведен, а по странному стечению обстоятельств все патенты, все мозги, вся разработка в Купертино. Поэтому, конечно, как фабрика Китай замечательный, у них сейчас лучшие автомобили, но самый быстрый автомобиль он действительно сделал Нюрбургринг. По странному стечению обстоятельств сделали немецкие инженеры. Конечно, он китайский, но сделан немецкими инженерами. Поэтому поворот на восток, он очень весьма-весьма условный.
Дмитрий, вам большое спасибо. И я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.